Доктор Тед Хильдебрандт. История от «Литература и теология». Лекция 23. Символ авторского права 2020. Доктор Тед Хильдебрандт. Это доктор Тед Хильдебрандт в своей 23-й лекции по истории Ветхого Завета, литературе и теологии, посвященной книге «Одни царств. Кончина Саула и ранние истории царя Давида». А предварительный просмотр викторины с 0 часов до 4 часов 46 минут. Класс, почему бы нам не начать? Сегодня мы вернули аудиоколонку. Добро пожаловать обратно с Дня Благодарения, и я надеюсь, что вы отлично провели День Благодарения, проведя время с друзьями и семьей, и просто хорошо проведя время. Наверное, как и я, вы вернетесь уставшим. Итак, у нас осталось 2 недели учебы. Я думаю, пятница – день чтения, верно? Пара вещей с этим уроком. В четверг, кстати, у нас викторина. Используйте материалы викторины, перечисленные в интернете. Позвольте мне просто пробежаться по этому поводу. Там есть статья о проклинающих псалмах. Есть определенные псалмы, называемые обличительными псалмами. В них говорится: «Пусть бросят младенца твоего на камни», «Пусть кто-нибудь ударит тебя в челюсть и разобьет тебе голову» и тому подобное. Это проклинающие псалмы. Джон Дэй пишет статью о том, как понимать эти проклинающие псалмы. Думаю, это будет полезно для понимания. Есть один памятный стих из Иова. Затем выберите псалмы, большинство псалмов, которые вы собираетесь читать, вы будете с ними знакомы. Затем Ездра, Неемия и Исфирь, но у Ездры есть только избранные главы. В Неемии также есть лишь избранные главы. Я бы хотела, чтобы вы прочитали всю книгу Эстер. Оно не такое уж и большое. Вам понадобится вся книга Эстер, чтобы история развивалась. Итак, прочитайте отдельные части Ездры, избранные части Неемии и Исфири. Затем статья и стих для запоминания, а также избранные псалмы. Так что это не должно быть так уж плохо, это должна быть интересная неделя с этими чтениями. Другое дело, если кто-то из вас, ребята, делает дополнительные транскрипции кредитов, все они должны быть сданы в четверг. Это тяжелое свидание. Если вы не сдадите их к тому времени, вы их не сдадите. Итак, это трудная дата, вы должны сдать ее к четвергу, у вас был весь семестр, чтобы работать над этим, вот и все. Я должен собрать их всех к четвергу. Другое дело, что некоторых из вас не было здесь в День Благодарения на нашей замечательной викторине во вторник. Вы вылетели или что-то в этом роде, и, надеюсь, вы прекрасно провели время. Я собираюсь остаться после этого урока. Урок заканчивается примерно в 4 часа 30 минут, дайте мне 5 минут, чтобы поговорить с людьми и просто уладить дела в конце урока, а затем, если кто-то захочет остаться в 4 часа 35 минут, мы проведем здесь викторину. Если вы не хотите проходить викторину здесь, вы можете прийти ко мне в офис. Я буду дома завтра, в среду, с 9 часов утра до 2 часов Фраст 304, за исключением часовни. У меня собрание во время часовни, собрание преподавателей, люди любят як и як. Извините, но встречи иногда затягиваются, так что, если вернетесь из часовни, уделите мне пару минут. Иногда встречи длятся всего несколько минут, но я сразу возвращаюсь. Но во время часовни меня там не будет, но я буду там с 9 до 2, за исключением времени молитвы. Это на завтра и на четверг, а в следующий четверг у нас будет еще одна викторина, а после этого мы будем готовы к выпускному экзамену. Финал не будет всеобъемлющим. Он будет охватывать материал только с последнего экзамена. Надеюсь, это будет хорошо. Давайте начнем со слова молитвы, а затем сегодня перейдем к Давиду. Начнем со слова молитвы. Отец, мы благодарим Тебя за День Благодарения. Это чудесное время года, когда мы возвращаемся к семье и друзьям и возвращаемся к своим корням. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сказал нам всегда радоваться в Господе, и еще говорю, радуйтесь, быть благодарными, благодарить за все. И больше всего мы благодарим Тебя за дар, который Ты дал нам в Твоем Сыне Иисусе Христе. мы благодарим вас за то, что, просматривая сегодня первую книгу царств и глядя на Давида, мы можем увидеть некоторые подобия Христа в Давиде, который является человеком по вашему сердцу. Даже Иисус Христос, твой Сын, пришел как Сын Давида. Поэтому я молюсь, чтобы вы помогли нам сегодня исследовать жизнь Давида. Еще раз благодарю тебя за твоего Сына Христа и за то, что дал нам свое слово. Во его драгоценное имя мы молимся. Аминь. Б. Проблема Саула, жертвоприношение в Галгале с 4 часов 47 минут до 11 часов 5 минут. Мы продолжим с того места, на котором остановились в прошлый раз. Прежде чем мы перейдем к Давиду, нам нужно заняться Саулом. Итак, нам нужно успокоить Саула. Он был первым царем Израиля, теперь мы увидим обратную сторону Саула. Это ошибка Саула, которая происходит в 13 главе в Галгале. Итак, есть довольно много деталей, на самом деле в первом классе, это после Дня Благодарения, и я мог просто видеть, как люди исчезают. Я думаю, все устали после Дня Благодарения. Я подумал, может быть, все вернутся отдохнувшими. Итак, Саул напуган. Почему Саул боится? Ребята, вы, Иордания, ребята, вы, Израиль, Галилейское море, река Иордан, Мертвое море. Это каньон между двумя странами, между Иорданией и Израилем, называемый Рифт-Валиной. Он идет в Галгал. Почему Саул боится? Потому что Галгал расположен недалеко от Иерихона, у подножия этой рифтовой долины. Он обеспокоен тем, что филистимляне собираются напасть на них. Где же обычно тусовались филистимляне? Если это Израиль, то горы Израиля, вы, ребята, Средиземное море, филистимляне где? Вдоль побережья Филистимского. Они находились вдоль береговой линии. Там все ровно. Им это нравится из-за их колесниц. Итак, филистимляне живут на прибрежной равнине. Если Саул здесь, в долине, и он беспокоится о том, что филистимляне нападут на него, в чем проблема? Это означает, что филистимляне прошли через горы Израиля, прошли весь путь и готовы напасть на них здесь. Неужели это действительно опасное положение, когда филистимляне фактически прошли через Израиль и теперь выходят в Иерихон? Это было бы похоже на нападение Кубы на Монтану. Ребята, вы бы сказали, пусть они это получат. Если Куба нападет на Монтану, будет ли это означать, что Куба прошла через большую часть Америки, чтобы добраться до Монтаны? Игра окончена. Большинство мест серьезной обороны были бы уже взяты. Вот на что это похоже. Филистимляне прошли через горы, и Саул напуган до смерти. Он должен быть напуган до смерти. В 13 главе Самуил говорит ему: «Хорошо, пойди в Галгал, а я буду там через 7 дней, и принесу жертву, и мы получим на это Господне благословение». Итак, 7 дней спустя, где Самуил? Внезапно пророк Самуил не появляется. Эти пророки всегда опаздывают на собрание. Так сказано в 13 главе: «Саул остался в Галгале, и все войско с ним дрожало от страха». Он ждал 7 дней. Когда вы боитесь, что страх заставляет вас хотеть делать? Хотите ли вы оставаться на месте, когда боитесь, или хотите бежать? Испуг приводит к бегству, хочется бежать. Итак, эти ребята там трясутся от страха, но Самуил не пришел в Галгал, и люди Саула начали разбегаться. Поэтому он сказал: «Принесите мне всесожжение и жертву примирения, я принесу всесожжение». В чем проблема? Он король. Он священник. Нет, он не. Видишь, что власть делает с человеком? Он король, и теперь он расширяет свою власть. Любят ли люди, обладающие властью, расширять свои полномочия? И вот теперь он расширяет свою власть, берет на себя священнические функции, говоря: «Я должен это сделать, иначе мои ребята все разбегутся». Кстати, как только он начнет приносить жертву, угадайте, кто появится. Конечно же, он начинает приносить жертву, и появляется Самуил. Это 13 глава. «Когда я увидел, что люди рассеялись, — сказал Саул, — и что ты не пришел в назначенное время, а филистимляне собрались в Михмасе, Я подумал, что теперь филистимляне выступят против меня в Галгал, и я не искал благосклонности Господа. Поэтому я почувствовал себя обязанным принести всесожжение. Ответ Самуила: «Ты поступил глупо», — сказал Самуил, — «ты не сдержал повеление, которое дал тебе Господь, Бог твой. Если бы вы соблюдали повеление Господа, Он установил бы ваше царство над Израилем на все времена». Это очень интересное утверждение. Савл, если бы ты соблюдал повеление Господа, Он поставил бы тебя на все времена. Саул говорит: «А, но я хотел принести жертву Богу». Это было благочестивое прикрытие. Он использует благочестие, он использует религию, чтобы прикрыть свой грех. Этот ход очень распространен. Итак, Самуила это не обманывает, и Самуил упрекает его, но в процессе упрека он говорит: «Если бы ты соблюдал заповедь, Бог сделал бы тебя и твою линию царями над Израилем навеки». Значит, есть ли у Бога «если»? Бог сказал: «Если бы ты повиновался, я сделал бы тебя царем навеки». Это означает, что существует возможность, которой Бог был открыт, но Саул принял противоположное решение, и Бог отреагировал на это. Итак, есть «если», возможное «если», которого никогда не было. Бог сказал: «Если бы ты сделал другое, я сделал бы тебя царем навеки». Итак, это один из случаев, когда вы видите возможные варианты будущего, множественные возможные варианты будущего. Вот Саул, если бы у тебя был, то он бы справился. Так что не все исправлено. Это не детерминизм, где все фиксировано и окаменело, и Бог говорит, что мы собираемся двигаться от точки А к Б, от С к Д, и все фиксировано. Нет, Бог сказал, если бы ты сделал это, я сделал бы тебя царем навеки. Вот моя реакция на детерминизм. Я думаю, что этот отрывок противоречит такому детерминизму, согласно которому все предопределено в будущем. Кажется, что будущее более гибкое и на него легче повлиять.
See.
История Джонатана в главе 14, с 11 часов 6 минут до 18 часов 59 минут. Итак, что же прекрасного в этой литературе? 1 Самуэль, прекрасная литература. Позвольте мне просто это настроить. Саул в 13 главе не повинуется, принося жертву. Саул упоминается в 13 главе. В 15 главе Саул не собирается убивать амаликитянского царя, как велел ему сделать Бог. Итак, Саул в 15 главе тоже падет. Итак, в 13 главе Саул падает, а в 15 главе Саул падает снова. Что находится между 13 и 15 главами? Итак, глава 14. Глава 14 находится посередине, а глава 14 посвящена Джонатану. Итак, вы получаете Саула в 13, в 15, а затем в середине всего этого Джонатан, по контрасту, появляется как замечательный молодой человек. Я просто хочу пробежаться по истории Джонатана в главе 14. О Джонатане не так уж много. Я всегда говорю людям, что в Ветхом Завете есть два безупречных героя Ветхого Завета, Иосиф и Даниил. Эти два парня безупречны. Все, что сказано о Джонатане, хорошо. Проблема с историей Джонатана в том, что у него всего несколько стихов. Вы не получите подробного описания Джонатана. Глава 14, самая длинная, поэтому она не находится на том же уровне, что длинные повествования о Данииле или Иосифе. Но история такова: Джонатан и его оруженосец вышли в поле. Они идут на восток от Михмаса, где были филистимляне. Что тебе нужно понять, так это то, что я был там, в Аде. Сувенит. Скалы с обеих сторон имеют высоту около 250 футов. С обеих сторон у вас есть скалы. Джонатан и его оруженосец идут по долине. Почему в Израиле вам говорят никогда не ходить по долине? Кажется, я уже упоминал об этом раньше. Когда мы были к востоку от Вифлеема, в Иудейской пустыне, нас было трое примерно моего роста или немного больше, а наверху сидел 12-летний арабский ребенок. Мы гуляли по долине и не знали правила, запрещающего ходить по долине. Этот 12-летний ребенок начал бросать в нас камни. Когда камень падает с высоты 200-300 футов, возникает вопрос, нужно ли бежать. Итак, ребенок стоит там наверху и смеется до упаду, когда трое крупных американских парней пытаются увернуться от камней этого ребенка, потому что, я имею в виду, они летели сильно и быстро, а камни были камнями. Это бы снесло тебе голову. Он просто смеялся до упаду. Мы были в ярости, но сможем ли мы забрать ребенка? К тому времени, как мы доберемся туда, его уже давно уже не будет, поэтому мы бежали, спасая свои жизни. В тот день мы усвоили урок: не ходите по долине. Где Джонатан? Он в долине. Он уязвим. Где филистимляне? Филистимляне находятся на высоте 250 футов. У них там много камней. Да. Послушайте, что здесь говорит Джонатан, это действительно интересно. Иоаннафан сказал своему молодому оруженосцу: «Пойдем к заставе этих необрезанных людей. Возможно, Господь поступит за нас». Обратите внимание, ничто не может помешать Господу спасти многих или немногих. Где мы можем получить нечто подобное тому, где Господь дает избавление многим или немногим? Кто-нибудь помнит Гедеона, который собрал все эти войска и отправил всех этих парней домой? Бог говорит: «Эй, нужно всего лишь 300 человек. 300 — это все, что мне нужно, и мы сразимся со всей мадианитянской группой». Господь спасает многих или немногих. Это замечательное заявление. Господь может спасти многих или немногих. Так что только я и мой оруженосец можем это сделать. «Делай все, что задумал», — сказал его оруженосец, — «давай, я с тобой сердцем и душой». Доверился ли этот оруженосец Джонатану? «Мой сын вернулся с войны и рассказал, что у вас есть люди, которые ведут вас на войну, за которыми вы пойдете в самую тяжелую битву. Вы будете следовать за ними до смерти. Да, есть ли у тебя другие парни, за которыми ты бы не пошел через улицу?» Одна из проблем моего сына заключалась в том, что он был лидером группы. Ребята, которые следовали за ним, пошли бы они на смерть вместе с ним? Да. Потому что они знали, кто пойдет первым. Когда нужно будет выбить дверь, когда им нужно будет найти Сву, кто войдет первым, войдет ли первым мой сын? Это очень глупо. В любом случае, он будет первым. Мы с женой знали это, поэтому были счастливы, когда его перевели на другое задание. Мы были просто счастливы, потому что некоторые из его друзей не вернулись, потому что они лидировали, идя первыми. Его оруженосец говорит: «Иоаннафан, там кучка филистимлян, там более 20 филистимлян, нас только двое против 20. Угадай, кто победит? Кстати, нам придется подняться на скалу высотой 250 футов». Ты поднимаешься на скалу высотой 250 футов, а затем вступаешь в рукопашный бой с 20 парнями. Что говорят филистимляне? На это реагируют и филистимляне. Оба они явились к филистимской заставе. «Смотри», — сказали филистимляне, — «евреи вылезают из своих нор, в которых прячутся». Бойцы заставы кричали оруженосцу Джонатана: «Подойди к нам, мы преподам тебе урок». Итак, что Иоаннафан сказал Господу? «Если они скажут „подойди“, тогда мы будем знать, что Бог отдал их в наши руки. Если они скажут „лежать“, тогда мы будем знать, что Господь не дал их нам. Они говорят: „идите сюда, еврейские мальчики, мы вас здесь кое-чему научим“». У них 20 ребят. Они собираются вычистить этих парней. Итак, они появляются. Кстати, а могли ли они их вытащить, когда они карабкались по скалам? Все, что вам нужно сделать, это бросить туда несколько камней, и они сшибут их со скалы. Но они позволили им подняться туда, и что происходит? Иоаннафан сказал своему оруженосцу: «Поднимись со мной, Господь отдал их в наши руки». Итак, они поднялись туда, и филистимляне пали перед Иоаннафаном и его оруженосцем, и они убили позади них в первой атаке, оруженосец Иоаннафана убил около 20 человек. Двое парней против 20, Джонатан и его оруженосец убивают 20 парней. Джонатан воин. Иногда, просматривая священные писания, вы думаете: а Иоаннафан всего лишь кроткий царский сын. Этот парень воин. Да. Два парня вынимают 20, и что потом? Бог вмешался, и паника охватила всю армию, потому что Бог заставляет землю дрожать. Это была паника, посланная Богом. Итак, Бог сотрясает землю. Вдруг филистимляне понимают, что у этих евреев есть Бог, который расколол Красное море, и теперь земля трясется, мы собираемся уйти отсюда. Итак, филистимляне в ужасе от происходящего. Вот кое-что, чего я не осознавал, когда был моложе. В филистимской армии были еврейские наемники. Как Джонатану удалось победить? Что ж, Джонатан — герой, Джонатан — могучий воин. Я не хочу отнимать у него это. Но были ли в армии филистимлян евреи? Кто впоследствии присоединится к армии филистимлян? Дэвид делает это. В это время при Иоаннафане земля сотряслась, филистимляне взбесились, а потом, если дойти до 20 стиха, там сказано, Саул и войско его собрались и пошли на битву. Когда они сражались с филистимлянами, они были в полном смятении и поражали друг друга мечами. Те евреи, которые прежде были с филистимлянами, пошли с ними в их стан, перешли к израильтянам. Итак, израильтяне, которые были наемниками в армии филистимлян, когда израильтяне напали, эти израильтяне перешли на другую сторону и фактически пошли против филистимлян. Так что это тоже была часть битвы. Израильтяне, которые были наемниками, перешли на другую сторону, и Джонатан одержал победу. Обед Саула и защита Иоаннафана народом с 19 часов до 27 часов 30 минут, итак, великая победа от рук Иоаннафана и господа приносит победу. Это большая сделка. В чем проблема? Саул вмешивается. Итак, чем занимается Саул? Саул дает обет, что никто не должен есть никакой пищи, пока не победит своего врага. Итак, Саул дает обет. Саул связал народ клятвой, сказав, «Проклят человек, который будет есть пищу до наступления вечера». По сути, мы собираемся преследовать этих филистимлян и полностью их победить. Никто не может остановиться, чтобы поесть. В чем проблема Джонатана? Джонатан только что поднялся на скалу высотой 250 футов и в рукопашной схватке сразился с 20 парнями. Как вы думаете, Джонатан голоден? Да, парень голодает. Итак, что происходит? Он идет по лесу, видит немного меда, черпает его, ест, чувствует себя лучше и воодушевляется этим. А что происходит потом? Внезапно все каким-то образом оборачиваются против него, и они бросают жребий, и все сводятся к тому, что жребий выпал на Джонатана как нарушившего клятву своего отца. Что же собирается сделать его отец со своим сыном-героем? Кстати, знал ли Джонатан, что его отец дал эту глупую клятву? Джонатан понятия не имел, что его отец дал такой обет. Он просто умирал от голода, бродя по лесу, он об этом не знал. Итак, Джонатан был совершенно невиновен, и все же его отец собирался убить его. Это зло. Джонатан — герой. Кто спасает жизнь Джонатану? Там сказано, Саул говорит, ты умрешь. Итак, люди, войска Джонатана, спасают его из рук его собственного отца. Его боевые товарищи спасают его из рук короля, его собственного отца. Какова одна из основополагающих ролей отца? Одна из фундаментальных ролей – отца, что делать со своими детьми? Чтобы защитить своих детей. Здесь Саул собирается убить собственного ребенка. Да, Ханна. Студент спрашивает, все ли слышали, что она опережает меня по повествованию, все ли слышали, что она предложила. В следующей главе Саул собирается пощадить царя Амаликитян, которого Бог велел им убить, а здесь он собирается убить своего собственного сына. Я хочу сказать, что все это перевернуто с ног на голову. Поэтому он щадит иностранного короля, но собирается убить собственного сына. Когда-то у меня было две дочери. Я был дома и мыл посуду. Я был отцом двух маленьких дочерей, и они играли в машинки на заднем дворе. У моих дочерей есть эти два грузовика, они набивают их камнями, тащат и выгружают. Я не занимался куклами, грузовики мне больше нравятся, но все равно. Итак, они отыгрываются. Я мою посуду и смотрю назад, наблюдая, как мои дети играют в грязи, они были отсюда до полюса. Пока я мою посуду, этот парень спускается. Через лес шла тропа, по обеим сторонам был лес. Внизу шла дорожка, которая вела к пляжу. Через дорогу от нас был пляж, поэтому люди постоянно путешествовали по нему. Итак, я мою посуду, и вдруг его парень, примерно 40-летний парень, спускается, у него медвежья грудь, большой пивной живот, вообще-то, мне лучше быть с этим осторожным, он спускается. Затем я заметил, что где-то на полпути он внезапно остановился. Он начинает смотреть на моих дочерей. Сейчас я сижу и думаю, ну, все здесь ходят, и все в порядке, но он останавливается, а я все еще мою посуду, но смотрю ли я на этого парня, как ястреб? Так зачем ты присматриваешь за моими дочерьми? Спускайтесь на пляж, продолжайте идти. И в следующий момент парень перелез через ограждение. Он перелезает через перила, и я вижу, как он идет по лесу, и вижу, как он подкрадывается к моим дочерям в лесу. Что-то у меня вышло из себя, я никогда не испытывал ничего подобного. В старшей школе я играл в футбол, я играл во все, в баскетбол, во все виды спорта. Я был в конфликтных ситуациях, если вы понимаете, о чем я. Честно говоря, я никогда не терял этого, я имею в виду, что все было напряженно, что-то происходило, но я никогда не терял это полностью. Внезапно, когда я мыла посуду, я просто потеряла самообладание. Я уронил посуду и выбежал через заднюю дверь. Я был совершенно, я хочу сказать, я был сумасшедшим, я имею в виду, что это было совершенно, я был напуган. Я бегу в лес, этот чувак убежал. Я не знаю, как он сбежал, но слава богу, что ему удалось сбежать, потому что я знаю, что произошло бы. Я бы не убил его, но сломал бы все ребра с обеих сторон. Поэтому я позвонил в полицию. Когда вы находитесь в маленьком городе, в чем одно из преимуществ маленького города? Да, я позвонил в полицию, и Терри пришел, наверное, не стоит говорить это на пленке, но Терри приходит. Я сказал, Терри, со мной никогда в жизни такого не случалось, я вышел из-под контроля. Я полностью потерял контроль. Я как раз собирался убить этого парня, Терри. Я сейчас позвонил в полицию, ребята, не могли бы вы посадить меня в тюрьму или что-то в этом роде, что произойдет? Я полностью потерял контроль. Меня это напугало, меня реально трясло. Терри сказал, Тед, успокойся, это я напишу отчет. Я позабочусь о тебе, точка. Ребята, вы говорите, это несправедливость, и вы такие психи. «Хорошо иметь такого друга», — он сказал, — «мы о вас позаботимся». Дня через три парень был, в нашем поколении мы называли их мигалками, но я не знаю, что это значит в вашем поколении. Этот парень стоит в кустах, и мимо проходят какие-то девушки, и он готов засветить этих девушек. Энди Гелвин, рост которого составляет около 6 футов 4 дюйма, весит около 260-270 фунтов, видит, как этот парень готовится сделать свое дело. Затем Энди выбегает и начинает преследовать этого парня. Это был тот самый парень, которого я преследовал. На этот раз он преследует его, и вдруг пастор нашей церкви едет в проезжающей машине и видит Энди, члена его церкви, преследующего этого парня. Пастор церкви выходит из машины, выходит и нападает на парня. Затем Энди садится на него. Когда Энди сидит на тебе, ты никуда не денешься. Итак, он садится на него, а потом они позвонили Терри, который был полицейским. Они охотились за ним, потому что он сделал это с несколькими другими городами по соседству. Но я был рад, что не поймал его. Моя точка зрения такова, защита своих детей – одна из глубинных ролей отца. Неужели это настолько глубоко заложено в ком-то, что, когда вы увидите, что вашим детям угрожают, ваши родители взбесятся, если кто-нибудь собирается причинить вам вред? Кто-то из твоих родителей снес бы крышу. Я говорю следующее, вы видите, что делает Саул. Саул теперь отец, и отец собирается причинить вред своему сыну. Видишь, как запутался Саул? Это совершенно против всего, что должно быть в отце, который должен любить и защищать своего сына. Саул был главным придурком. Думаю, это мое доказательство, Сол, придурок. Я не знаю, что еще сказать. Саул ведет себя как придурок, когда он так нападает на своего сына. Что же происходит? Ирония здесь, и это то, на что Ханна указывала раньше, Саул убьет своего собственного сына, потому что его эго оскорблено, и все же, когда дело касается Бога, Бог приказал ему убить Агага, царя амаликитян, но Саул не смог этого сделать. Делать то, что Бог повелел ему сделать. Итак, для Саула нарушение слова Саула означает смерть. Если вы нарушите слово Божье, ничего страшного. Это Божье слово, ну, я поймал его, я просто не убивал его, и он оправдывается. Так вот в чем великая ирония. Я думаю, что главы 14 и 15 связаны этой иронией. К собственному слову он относится так серьезно, как будто собирался убить своего сына. Но Божье слово, он этого не сделает. Так что между этими двумя главами есть огромная ирония. Ну, это Джонатан. Джонатан герой, хороший парень.
Эй!
Непослушание Саула амаликитянам с 27 часов 31 минуты до 31 часа 39 минут. Итак, Саул, это 15 глава. В 13 и 15 главах Саул все портит, и именно тогда Бог нападает на него в 15 главе. В главе 15,11 есть интересное заявление Бога, в котором говорится следующее, слово Господне. «Пришел к Самуилу. Я огорчен тем, что сделал Саула царем, потому что он отвернулся от меня и не выполнил моих указаний. Бог говорит, я скорблю». Что значит для Бога скорбеть? Бог говорит, я скорблю о том, что сделал Саула царем. Есть ли у Бога сожаление? Бог говорит, я скорблю о том, что сделал Саула царем. Я не знаю, что это значит. Я не знаю точно, что это значит, но это просто означает, что Бог размышляет над этой ситуацией. Я хочу затронуть вопрос, есть ли горе на небесах. Здесь сказано, Бог говорит, я скорблю о том, что сделал Саула царем. Это очень интересное заявление о том, что происходит на небесах. Поэтому я всегда возвращаюсь к этой песне. Есть ли слезы на небесах? Да, Эрик Клэптон был прав, на небесах есть слезы. Бог говорит, я скорблю о том, что сделал Саула царем. Теперь, что здесь происходит? Бог велит Саулу выйти и уничтожить амаликитян. Почему Бог сказал ему пойти и уничтожить амаликитян? Что амаликитяне сделали евреям? Когда евреи шли по пустыне, сзади были люди слабые, отставшие. Были отставшие, которые были слабы, и они отставали, а амаликитяне подкрадывались к евреям сзади и убивали отставших, слабых. Итак, что произошло, Бог сказал, что поскольку амаликитяне воспользовались бедными и угнетенными, амаликитяне должны быть уничтожены. Затем он говорит Саулу, пришло время, и ты будешь тем, кто это сделает. Итак, Саул уходит, а Саул не делает этого. В главе 15, стих 14, когда Самуил встречает Саула, «Да благословит тебя Господь, я выполнил повеление Господне». Ну, это была неправда, но Самуил сказал, что это за овечья кровь в моих ушах. Бог сказал вам уничтожить их коз, их овец, все должно быть уничтожено, включая царя. Почему я слышу это блеяние овец? Саул ответил, воины вывели их от амаликитян, лучших из овец и скота пощадили. Почему они пощадили лучших из них? Чтобы принести их в жертву Господу. Итак, он прикрывает это благочестивое прикрытие, но Бог сказал уничтожить их. Он говорит, а нет, мы сохранили лучших, чтобы мы могли принести их в жертву. Господу. Самуил злится, потому что Саул использует это благочестивое прикрытие, чтобы принести их в жертву Господу, Богу твоему, в Галгале. Самуил ответил, Наслаждается ли Господь всесожжениями и жертвами так же, как послушанием гласу Господню? Звучит знакомо. Это наш стих на память. Вот контекст этого отрывка. Радуется ли Господь жертве? Саул говорил, что мы сохранили лучших овец для жертвоприношения. Но Бог говорит, что ему не нужны ваши жертвы, повиновение лучше жертвы, внимать лучше тука овнов. Ибо непокорность подобна греху прорицания, высокомерие подобно злу идолопоклонства. За то, что ты отверг слово Господа, он отверг тебя как царя. Теперь, в 15 главе, Саул знает, что все кончено. Бог отверг его. Итак, Бог отверг его, и тогда Бог преследует человека здесь по его сердцу. Пока ваше сердце право, не имеет значения, что вы делаете, это правда. Нет. Саул сказал, мое сердце право, и я собирался предложить это Богу. Бог говорит, нет, то, что ты сделал, было неправильно. Важно то, что вы делаете, а не только то, что говорит ваше сердце. Что ж, мое сердце было право. Иногда не имеет значения, правое ваше сердце или нет, важно то, что вы делаете, а также ваше сердце. Это не то и не другое, это и слэш. У вас должны быть оба права. То, что вы делаете, должно быть правильным, а также мотивами вашего сердца. Е. Бог и перемены с 31 часа 40 минут до 32 часов 54 минут и Божье желание, записанное в стихе 22, состоит в том, что послушание лучше жертвы – это то, что мы только что рассмотрели. Теперь, что интересно в главе 15, стихе 29, вот прекрасный стих, «Ибо тот, кто есть слава Израиля, не лжет и не изменяет своего мнения». Ибо он не тот человек, чтобы ему следовало изменить свое мнение. Кто-нибудь помнит, подождите минутку, разве вы только что не говорили, что Бог может изменить свое мнение? Как это работает? Думаю, я вернусь к вопросу, может ли Бог изменить его характер, тверд ли его характер? Его характер не меняется. Когда Бог дает свое слово, держит ли Бог свое слово? Бог — хранитель обещаний. Может ли Бог сказать в будущем то, чего никогда не произойдет? Сможет ли Бог изменить свое решение? «Я уничтожу их», — молится Моисей, — «и тогда Бог их пощадит». Так что будь осторожен. Это не значит, что Бог не может думать. Кстати, мышление означает изменение. Бог думает, поэтому будьте осторожны. Его характер не меняется, его слово не меняется, но вы должны быть осторожны, отображая это в универсальном виде. Г. Давид помазан с 32 часов 55 минут до 34 часов 27 минут. Теперь мы наконец-то проникаем к Давиду. Итак, вот приходит Давид, Саул, как сказано, стал историей, в одни царств 15. Саул погиб, и теперь мы знаем, что будет новый парень. Но что происходит в главе 16? В первом стихе 16 главы есть проблема. Господь сказал Самуилу, «Долго ли ты будешь оплакивать Саула, с тех пор, как я отверг его как царя над Израилем? Наполни свой рог маслом». Итак, когда пророк наполняет свой рог маслом, что он делает с маслом? Он помазывает людей, а кого он помазывает очень часто? Король. Итак, у него есть рог с маслом, он собирается что-то помазать. Он собирается помазать следующего короля. Поэтому он говорит, наполни свой рог маслом, оливковым маслом, и иди своей дорогой. Я посылаю тебя к Иессею из Вифлеема. Итак, Давид будет из города Вифлеема. Вифлеем, Беф означает дом, Лехим означает хлеб. Итак, Вифлеем означает дом хлеба. Здесь находился дом Давида, и кто еще один известный человек из Вифлеема? Иисус родится там. Это город Давида, где Давид тоже родился. Я посылаю тебя к Иессею в Вифлеем, я избрал царем одного из его сыновей. Тогда Самуил говорит, как мне идти? Саул услышит об этом и убьет меня. Господь сказал, возьмите с собой телицу и скажите, я пришел принести жертву Господу, и пригласите Иессея на жертвоприношение. Зэбок и обман Саула с 34 часов 28 минут до 37 часов 48 минут, была ли эта телица взята намеренно, чтобы обмануть Саула? У него есть рог с маслом, зачем он идет в Вифлеем? Он собирается помазать следующего короля. Бог говорит, возьми телицу и скажи Саулу, что ты собираешься принести жертву. Неужели эта телица намеренно хотела обмануть Саула, чтобы Саул не убил Самуила? Кстати, Саул убил бы Самуила. Убил бы Саул собственного сына. Будет ли Саул впоследствии пытаться неоднократно убить Давида? Так мог бы Саул убить Самуила? Конечно, он бы это сделал. Бог говорит, возьми телицу. Эта история должна напомнить вам две другие истории, которые уже были в Ветхом Завете. Кто здесь замешан? Кто устроил этот обман, сам ли Бог устроил его? Он говорит, возьми телку. Скажи ему, что идешь туда за жертвоприношением. Итак, Бог замешан и имеет в этом планы. А где были еще две истории, в которых это произошло? Мы видели это уже дважды, кто-нибудь это помнит? Да, помните еврейских акушерок в первых главах Исхода. Все еврейские женщины рожают детей до того, как мы туда доберемся, потому что они не похожи на египтянок, когда у них рождаются дети. Итак, еврейские акушерки лгали, чтобы скрыть это. Кстати, позволил ли Бог еврейским акушеркам выйти вместе с евреями и стать частью Израиля? Да. Кто-нибудь помнит другую историю, где был использован обман, и Бог одобрил его? Да, Раав, блудница. Приходят люди короля, и она говорит, а они были здесь, но они ушли, они пошли той дорогой. Тебе лучше идти быстрее, чтобы поймать их. Она спрятала их на крыше, и Раав приняли в Израиль. Помните красную нить и окно, благодаря которому Раав и ее семья были спасены? Собственно, в чьей родословной фигурирует, кстати, Раав? Раав, блудница, входит в родословную Иисуса Христа, МФ.1. Итак, то, что я пытался предложить ранее, заключалось в том, чтобы с помощью такого рода обмана вывести его из категории зла и отнести к категории проницательности. Когда имеешь дело со злом, нужно ли быть проницательным? Позвольте мне выразить это по-другому. На иврите слово «проницательность» — это слово «арум», которое также переводится как «мудрость». Итак, слово, которое переводится, в зависимости от перевода, иногда переводится как «проницательный», а на самом деле слово в притчах и других местах переводится как «мудрость». Когда имеешь дело со злом, нужно ли быть мудрым, нужно ли быть проницательным? Между прочим, это не только я это придумал, Иисус говорит, «Будьте мудры или проницательны, как змей, и безобидны, как голуби, невинны, как голуби». Итак, будьте мудры, как змей, и безобидны, как голуби. Я думаю, что вы имеете в виду, что Бог действует проницательно, потому что он знал, что Саул убьет Самуила. Итак, он говорит, хорошо, мы должны его перехитрить, и они это сделали. Некоторые люди теряют форму, я не думаю, что это большая проблема. Ложь ради спасения жизни в условиях войны или зла — это нормально.
Ай!
Помазание Давида с 37 часов 49 минут до 39 часов 51 минуты Самуил помазывает сына Иессея, и кого выводит Иессей, кроме своего первенца? Вот мой первенец. Бог говорит, нет, я не хочу, чтобы у него родился первенец. Его второй ребенок, третий ребенок, он выводит всех своих сыновей, и, наконец, говорит, эй, у меня больше нет сыновей, и он говорит, а, да, есть молодой парень, но он ребенок, член семьи, он пасет овец, приведите его. Но Господь сказал Самуилу, глава 16, стих 7, не обращай внимания ни на вид его, ни на рост его. В случае с Саулом, учитывали ли они его рост? Не обращайте внимания на его внешность и рост, ибо я отверг его. Господь не смотрит на то, на что смотрит человек. Человек смотрит на внешность, а Бог смотрит на сердце. Это не шутка, я слышал, как кто-то однажды взял этот отрывок и сказал молодым женщинам следующее: мужчина смотрит на внешний вид, но Бог смотрит на сердце, но мужчина смотрит на внешний вид, поэтому, дорогая, тебе лучше быть осторожным. Точка. Я совершенно серьезен. Я слышал, как кто-то это сказал. Я чуть не сдох. Это полностью противоречит всему, что означает этот стих. Является ли весь смысл стиха противоположным этому? Заботится ли Бог о сердце? Берут ли люди Библию и искажают Библию? И это один из тех случаев, я просто никогда его не забуду, это была одна из самых глупых вещей, и я не могу поверить, что слышал это, потому что суть этого отрывка в том, что Бог смотрит на сердце. Вопрос, дает ли это нам представление о Давиде? Будет ли Давид человеком по сердцу Бога? Давид будет человеком по сердцу Божьему. Кстати, значит ли это, что Давид идеален? Будут ли у Давида проблемы? У него тоже будут свои проблемы, но заметьте, он человек по сердцу Божьему. Итак, это настраивает Давида. Мы знаем его сердце. Джоулей, Саул и злой дух от Господа с 39 часов 52 минут до 45 часов 41 минуты, теперь о том, что происходит в главе 16, стихе 13, говорится, «И взял Самуил рог елеем оливковым маслом, и помазал его в Давида и в присутствии братьев его. С того дня дух Господень сошел на Давида в силе». Вы получаете эту ассоциацию помазания маслом и Духа Божьего, сходящего на Давида. Вы видите, что это помазание елеем и сошествие Духа излилось на Давида. Говорит ли кто-нибудь когда-нибудь о помазании Духом? Будучи помазанным Духом, это масло символизирует Дух Божий и помазание. Когда Давид помазан царем, Дух Божий сходит на Давида. Но затем в следующем стихе говорится, «Теперь Дух Господень отошел от Саула, и злой дух от Господа мучил его». Когда Саул потерял Дух Божий, потерял ли он свое спасение? Дух уходит от Саула. Потеряет ли он свое спасение, потому что Духа больше нет с ним? Насылает ли Бог на людей злых духов? Там сказано, «Пришел злой дух от Господа и мучил Саула». Насылает ли Бог на людей злых духов? Теперь я хочу, чтобы вы подумали об этом в первую очередь. Видели ли вы в Ветхом Завете много бегающих демонов? Теперь, кстати, вы переходите к Новому Завету, Иисусу и демонам, много ли у вас этого? В Новом Завете постоянно есть Иисус и демоны. Ребята, вы много чего читали в Ветхом Завете. Видели ли мы демонов? Видели ли вы в Бытии, Аврааме, Исааке, Иакове и Иосифе каких-либо демонов? Моисей – демоны. Джошуа – демоны. Судьи – демоны. Вы как бы работаете над этим? Демонической активности не так много. Означает ли это, что Бог насылает на людей бесов? Это совершенно вырвано из контекста Ветхого Завета. Это действительно так. В чем проблема? Злой дух напал на Саула. Означает ли слово «дух» разные вещи? На самом деле даже в английском языке слово «дух» означает разные вещи. Вы говорите, в этой школе есть дух. Вы имеете в виду, что в школе есть Святой Дух. Возможно, это правда в Гордон-колледже. На самом деле это было очень глупо. Позвольте мне отойти от этого, извините, что я это сказал, это было неправильно. Я говорю, у школы есть дух, вы что имели в виду? У них есть энтузиазм, верно. У них есть дух. Используем ли мы слово «духи» вообще для других вещей? Кто-то устроил вечеринку, и кто-то привез туда спиртное. Мы говорим о спиртных напитках как об алкоголе. Скажем ли мы когда-нибудь, что у человека сегодня плохое настроение? Мы имели бы в виду что? Их дух упал. У человека депрессия. Будем ли мы это использовать? Еврейский термин «рох» может использоваться для обозначения многих вещей, включая ветер и дыхание, но его также можно использовать для обозначения различных видов духов. Позвольте мне прочитать остальную часть этого контекста. Я не думаю, что это Бог насылает демонов на Саула. Я думаю, что остальная часть этого объяснит это. Слуга Саула сказал ему, видишь, злой дух от Бога мучит тебя. Итак, каково решение этой проблемы злого духа? Пусть наш господин прикажет своим слугам найти здесь кого-нибудь, кто умеет играть на арфе. А что там с игрой на арфе? Демоны не любят музыку на арфе, она напоминает им рай, и они сходят с ума. Они говорят, мне нужна моя, как это называется, хэви-метал музыка, или мне нужна, какая демоническая музыка им комфортна. Рэп и другая музыка в этом роде или что-то еще. Парни используют. Но, конечно, если вы играете музыку в стиле кантри, это сводит их с ума. Итак, музыка на арфе. Неужели здесь действительно об этом говорят? Нет. Но заметьте, когда на него придет злой дух, тогда найдите того, кто умеет играть на арфе. Я вас спрашиваю, многие ли из вас, когда вам плохо, слушают музыку? Вот что здесь происходит. Саул в плохом настроении, почему он в плохом настроении? Потому что Дух Божий покинул его, и он понимает, что больше не будет царем. Он теряет власть как король и расстроен этим. Итак, он в депрессии, а когда он в депрессии, что происходит? Они вызывают музыканта, чтобы он почувствовал себя лучше, так что я думаю, что вот в чем дело. Это не столько злой дух, демоны, сколько он в депрессии. Эта депрессия исходит от господа. Студент задает вопрос, когда я читал это, я вспомнил об Еве и о том, как Бог позволил дьяволу прикоснуться к нему. Так что это заставило меня задуматься не обязательно о Боге, а о злом духе, которому Бог позволил прийти к нему. Ответ Хильдебранд. Итак, все видят, она перешла к Иову 1 и 2, где сатана ходит вверх и вниз. Это возможно. Неужели это действительно редкость в Ветхом Завете? Я имею в виду, что за пределами Иова это действительно редкость. С музыкой я связываю музыку, когда говорю, что он в плохом настроении, потому что Бог лишил его царской власти, и он в депрессии, и поэтому ему достался арфист. Кстати, кто будет играть на арфе? Дэвид. Собирается ли Давид тогда написать много псалмов? Он музыкант. Итак, вы часто увидите Давида в псалмах. Но это интересная связь с Иова 1 и 2. Итак, посылает ли Бог злых духов на людей? Мы пытались сказать, нет, это больше похоже на депрессию, когда музыка поднимает ему дух. Вот что здесь происходит. К Дух Божий в Ветхом Завете с 45 часов 42 минут до 46 часов 23 минут. Были ли у людей в Ветхом Завете отношения с Духом Божьим? Дух был на Сауле, и Дух покинул его. Был ли это Дух спасения или Дух царства? Это был Дух, сходящий на человека, помазывающий его даром царского сана. Поэтому, когда он покидает Саула, это означает, что царство покидает Саула и царство переходит к Давиду. Дух наделяет Давида дарами, которые ему понадобятся для царствования. Так что это не такое спасение, как обличение Святым Духом, как в Новом Завете. Но Дух Божий был очень активен в Ветхом Завете. Вот показательный случай, и есть много других. Первая победа Эль Дэвида на посту нового лидера из 46 часов 24 минут до 58 часов 2 минут, и какое отношение к этому имеет Дэвид? Теперь он стал королем, что ему нужно сделать в первую очередь? Он должен одержать победу. История Давида и Голиафа – это первая победа Давида. Он помазан в 16 главе, а что такое 17 глава? Давид и Голиаф. Итак, следует. Давид – помазанный царь, а сразу за ним в 17 главе есть Давид и Голиаф. Я просто хочу поднять эту карту. Прежде всего, Иерусалим и Вифлеем. Давид будет из Вифлеема. Откуда Голиаф? Голиаф из Гата. Филистимляне пойдут отсюда, Гат, и они пойдут сюда. Голиаф и его сыновья пойдут сюда, мимо Азеки, в долину Илы. Эта долина Ила существует и по сей день. Евреи живут на равнинах или евреи прячутся в горах? Евреи прячутся в горах, потому что у филистимлян есть колесницы. И выйдут филистимляне в долину, а иудеи скроются в горах. Тогда Голиаф выйдет и насмехается над евреями. Евреи в горах. Голиаф выходит и предлагает им спуститься и сразиться с ними. Давид собирается выйти и сделать выстрел из рогатки. Он собирается поднять 5 камней. Почему Давид взял 5 камней, а не 1? Ладно, она сказала это с невозмутимым выражением лица, но на самом деле это шутка, которую я слышал. Давид взял 5 камней, потому что слышал, что у Голиафа было 4 брата. Эта шутка, ясно. Вам следует улыбнуться. На самом деле она лучше рассказывает анекдоты, чем я. Он поднимает 5 камней, мы не знаем, почему он взял 5 камней. Кстати, если вы когда-нибудь поедете в Израиль с доктором Элейн Филлипс и ее мужем доктором Перри Филлипс, вы пойдете в долину Элла, пересечете ручей и сможете подобрать 5 камней из реки. Транслировать. Когда я говорю «ручей», насколько широк поток? Этот ручей примерно вот и 4 фута, и в ширину, вы просто перейдете его. Итак, Давид выходит с этим, давайте перейдем к победе Давида здесь. Давид выходит, и Давид спускается, он должен принести еды своим братьям. Его братья сражаются, и Давид приходит из дома с едой, чтобы накормить их. Вы когда-нибудь посылали солдатам еду? Вы когда-нибудь ели кирационы? Нужна ли войскам еда? Да, когда-нибудь спроси меня о моем сыне и о том, что они делали за еду. Давид спросил человека, стоящего рядом, что будет сделано с человеком, который убьет этого филистимлянина и снимет этот позор с Израиля. Кто этот необрезанный филистимлянин, что он должен бросать вызов воинству живого Бога? Говорит 16-летний парень. Голиаф — большой персонаж, типа хижины. Давиду 16 лет, маленький ребенок. Они повторяют ему это, когда Элиф, старший брат Давида, увидел Давида, разговаривающего с этим человеком, он разгневался на него и спросил: «Зачем ты пришел сюда и у кого ты оставил немногих овец? Почему бы тебе не вернуться к овцам, Давид, и не позаботиться о них в пустыне?» Елев, его старший брат, говорит так: «Я знаю, насколько ты тщеславен и насколько испорчено твое сердце. Ты пришел только посмотреть битву». Любят ли маленькие дети наблюдать за битвой? Старшим детям приходится сражаться, они напуганы до смерти и могут умереть. Маленький ребенок спускается посмотреть битву. Обратите внимание, он обвиняет Давида в тщеславии. Давид тщеславен. Являются ли его слова очень смелыми и бросаются вам в глаза? Но тщеславен ли он? Я хочу предположить, что это не так. Его старший брат не знает сердца Давида. Давид уверен в Господе, а не в себе. Так Давид отрывается или, по крайней мере, брат обвиняет его в тщеславии, но на самом деле Давид зависит от Господа. С другой стороны, выглядел ли Саул поначалу смиренным? Но был ли Саул действительно смиренным? Нет, Саул был не уверен в себе. Итак, я говорю о том, возможно ли, чтобы кто-то выглядел смиренным, но не был смиренным? Возможно ли, чтобы кто-то выглядел гордым и не гордился? Другими словами, можем ли мы судить сердце другого человека? Они могут показаться очень высокомерными, но это может быть и не так. Давид здесь отрывается от этих действительно высокомерных заявлений. Ты помнишь, что произошло? Он подходит к Саулу, и Саул говорит: «Эй, надень мои доспехи». Давид надевает доспехи, но он еще маленький ребенок. «Я не могу сражаться в этом бронежилете, он весит 60 фунтов, и я не собираюсь этого делать». И он снимает его и говорит Саулу: «Я убил льва, я убил медведя, когда они напали на мою овцу, и я убью и филистимлянина». Кстати, убить льва и медведя — это серьезное дело. Без 30, 06 или чего-то в этом роде, это так уж важно. Это большое дело. Итак, Давид уходит. Теперь он выходит, но как он выходит? Он выходит без доспехов, с прощой и камнями, против этого великана. На самом деле великан в главе 17, стихе 41 взаимодействует с Давидом. Тем временем выходит филистимлянин со щитоносцем, так что у него есть парень, несущий его щит, перед ним все приближаясь к Давиду. Он осмотрел Давида и увидел, что он всего лишь мальчик. Итак, выходит этот здоровенный парень, и они посылают мальчика драться с ним. Когда ты воин, нужен ли тебе достойный противник? Да. Мой сын часто говорил со мной об этом. Когда он был в Ираке, одной из причин, по которой он ненавидел находиться в Ираке, было то, что он говорил, что там нет достойных противников. Люди были капризными, для них ничего не было. Когда он попал в Афганистан, были ли там достойные воины? Да, в самом деле. В Афганистане у них там воины. В любом случае, он осматривает Дэвида и говорит: «Они послали ребенка драться со мной». Он был всего лишь мальчиком, румяным и красивым, и он презирал его, и сказал Давиду: «Я собака, что ты выходишь, маленький ребенок с палками и камнями, ты собираешься сломать мне кости». Этот великан просто свалился с ног, и филистилянин проклял Давида своими богами, говорит он: «Приди сюда, и я отдам твое тело птицам небесным и зверям полевым». Большой парень разговаривает с ним. Дэвид. Кстати, а можно ли эту историю рассказывать детям? Почему эта история так хорошо работает с детьми? Дети – маленькие люди, а вокруг них гиганты. Нет, я серьезно. Вы когда-нибудь видели фильм «Большой»? Но в любом случае, это что-то вроде того – маленькие дети и большие тела вокруг них. Так что для маленьких детей это отличная история. Теперь Давид собирается ответить филистимлянину: «Вот Давид сейчас, этот здоровяк только что закончил реветь, теперь Давид сказал филистимлянину: ты идешь на меня с мечом и копьем и копьем, но я иду на тебя во имя Господа Всемогущий, Бог воинств Израилевых, которым вы бросили вызов. В этот день Господь предаст тебя мне, и я ударю тебя и отрублю тебе голову». Это довольно сильное слово, и сегодня я отдам трупы филистимлян. Продолжает он, весь мир узнает, что в Израиле есть Бог. Парень подходит ближе, и что делает Дэвид? Он достает свою рогатку, бьет его в лоб и сбивает с ног. И независимо от того, убил ли его камень во лбу или нет, он сбил его с ног. Что тогда делает Дэвид? Он поднимается, кстати, у еврея были мечи. Вы понимаете, что филистимляне имели монополию на производство железа. Значит, оружие делали филистимляне, у евреев не хватало металла и металлургических ноу-хау. Итак, Давид берет меч Голиафа и отрубает ему голову. Так в чем же дело? Это прозвучит очень странно, но это правда. Археологи нашли большую голову, просто голову, с камнем, который расколол череп и расколол череп. Это чистая правда, я это не выдумываю. Камень, мертвая точка во лбу парня, треснул череп, и они действительно его нашли. Я не уверен, какова точная дата этого события, но они нашли только голову, очень большую голову с камнем, прямо в мертвой точке головы. Ты хочешь сказать, Хильдебранд, ты не утверждаешь, что они нашли Голиафа? Нет, нет. Я отступаю от этого. Разве не интересно, что они нашли парня с треснутым черепом, разбили ему череп камнем и действительно нашли его археологически? Я не говорю, что это Голиаф. Было бы действительно глупо говорить, что это Голиаф. Было бы очень глупо сказать, что это Голиаф. Все, что я говорю, это то, что вы можете видеть, как люди с помощью пращи сбивали больших людей камнями, разбивавшими им черепа. Это потрясающе, это просто потрясающе, они нашли такого человека, хотя я не говорю, что это Голиаф, так что вам придется отступить. Ханна. Студент спрашивает: да, нужно быть осторожным, да, по поводу цифр ведутся споры. Согласно цифрам в Писании, его рост 9 футов или что-то в этом роде. Я имею в виду, что даже шаг не такой высокий. Большинство людей думают, что он измеряет его с его головным убором и всей его военной экипировкой, которая, возможно, выросла еще выше. Но я хочу сказать, что этот парень большой. Вероятно, они измеряли верхнюю часть его головного убора. В LXX его рост 6 футов 9 дюймов. Итак, праведный гнев Дэвида и ревность брата и сестры обвиняют его в неправильных мотивах, заключающихся в том, что он просто хотел увидеть битву. Затем мы просто читаем историю о выходе гиганта и о том, как Дэвид сбил гиганта выстрелом из пращи и отрубил ему голову. Кстати, этот меч будет особенным для Дэвида. Давид убил Голиафа, а позже Давид вернется к этому мечу. Мы увидим, как это произойдет совсем скоро. Итак, что происходит? Дэвид выигрывает битву, женщины всегда доставляют неприятности. Итак, они выходят и поют победную песню. Победная песня, которую они пели, это глава 18, стих 7, Саул поразил тысячи, а Давид — его. Что? Десятки тысяч, точка. Саул слышит это, и что происходит с Саулом? Саул убивает тысячи, а Давид — десятки тысяч. Саул завидует Давиду. Приводит ли ревность к убийству? Думаю, я уже говорил вам, ребята, что преподавал в тюрьме строгого режима 10 лет. Там есть парень по имени Брайан, которому по сути было около 19 лет, и его девушка сбежала с кем-то другим. Что сделал молодой человек? Молодой человек позавидовал этому парню, достал пистолет и взорвал его, убил. Он провел 25, я думаю, лет в тюрьме. Сейчас его нет, на самом деле он замечательный верующий человек, настоящий динамит. Но заставляет ли зависть людей убивать людей? Итак, Саул завидует Давиду, потому что Саул убил тысячи, а Давид — десятки тысяч. Саул ревнует, песня сводит Саула с ума, и он преследует Давида. Попытки М. Саула убить Давида с 58 часов 3 минут до 62 часов 27 минут, вот как теперь пойдет вниз старый лидер. Саул пытается убить Давида. Он собирается попытаться убить Дэвида несколькими способами. Первый способ, который он пробует через свою дочь Михал. Ребята, как бы вы произнесли ее имя? Я не знаю, как это произносится по-английски, поэтому скажу просто «Михал», как на иврите «Михал». В любом случае, у них была песня «Михал, Михал, моя красавица». Итак, дочь Саула Мелхола полюбила Давида. Красивая вещь. Когда Саулу рассказали об этом, ему это понравилось, он сказал, «Я отдам ее ему», думал он, чтобы она была для него сетью. Он собирается использовать любовь дочери к Давиду, чтобы убить Дэвида. Этот парень злой. Так что же он делает? Дэвид подходит и понимает, что это большое событие, когда ты женишься на дочери короля. Что нужно иметь, выходя замуж? Все парни это знают, у вас должно быть одно и то же. Когда парень женится, ему нужны деньги, чтобы жениться на ком-то. Чтобы заплатить, нужно иметь приданое. И вот приходит Давид, Давид, бедняк, и так словами Симона и Гарфанкеля, также в главе 18 стихе 23, они повторили эти слова. Давид сказал, «Неужели ты думаешь, что это мало, стать зятем царя? Я всего лишь бедный мальчик, и мою историю редко рассказывают, и он уходит». Извините, это был перефраз Саймона и Гарфанкеля. Он сказал, «Я всего лишь бедный человек и малоизвестный», а Давид говорит, «У меня нет денег, чтобы заплатить этому царю, как я могу придумать царское приданое для царской дочери?» Царь говорит, «Нет проблем, Дэвид, я позабочусь об этом. Мне просто нужно 100 филистимлянских крайних плотей». Итак, Дэвид выходит, ставит ведерко и колокольчик и говорит, «Пожертвование, пожертвование». «Крайняя плоть мещанская, крайняя плоть мещанская». И подходят филистимляне и жертвуют всю эту крайнюю плоть, и Давид возвращается. Ах, нет. Вы говорите, Хильдебранд, это очень плохо. У меня такое воображение, я не знаю. Я родился таким. Итак, Саул знает, каким единственным способом Давид сможет получить крайнюю плоть филистимлянина. Есть только один способ добиться этого. Что ему придется сделать? Ему придется убить филистимлянина. Ему предстоит придумать 100 филистимлянских крайних плотей, значит ли это, что Давид пойдет против 100 парней? Это проблема. Сможет ли кто-нибудь из этих парней его уничтожить? Вот что Саул вычислил из 100 филистимлян. Что делает Давид? Давид возвращается не с сотней, а с 200. Неужели это ужасно? Теперь кто-то, я забыл, это было пару лет назад, студент сидел в заднем ряду, большую часть времени ребенок прогуливал занятия, ничего не знал о том, что происходит на курсе, и он заходил и говорил: «Давид убил филистимлян». Вот так, это зло, он просто убил их и выбросил крайнюю плоть, Библия порочна из-за того, что Давид сделал это. Вопрос, все ли действия Давида одобрены Богом? Сделал ли Давид много хорошего, а что-то плохого? Они воюют с филистимлянами. Они воюют с филистимлянами, поэтому я не знаю, насколько нам нужно оправдываться. Это то, что произошло, это то, чего требовал царь, это то, что сделал Давид. Никаких комментариев, это просто история, люди делают плохие вещи. Тебе нужно немного расслабиться по этому поводу. Теперь Саул пытается убить Давида еще одним способом. Давид играет на арфе. Саул чувствует себя подавленным, а Давид играет на арфе, Саул хватает копье и что он делает? Он бросает копье в Давида. Давид воин. Давид играет на арфе, но может ли он одновременно уклоняться от копий? Этот парень быстр, копье летит на него, он уворачивается от копья, уворачивается от пули, так сказать. Что же происходит? Поэтому он уклоняется от этого в главе 19, где Саул фактически пытается заколоть его копьем. Потом Мелхола, жена его, ставит идола себе на постель, покрывает его простынями, приходит Саул и думает, что он собирается убить Давида, он откидывает одеяло, и что там? Этот кумир. Что это говорит вам о Михале? Были ли у нее кумиры? Были ли там у семьи Саула кумиры? Это просто говорит вам, было ли поклонение Иегове чистым или все эти семьи испорчены. Итак, у вас есть идол Мелхолы, который она использует идола, чтобы спрятать Давида, и Давид убегает от Саула. Итак, Саул пытался убить его, по крайней мере, в те времена. Н. Янафан предупреждает Давида, с 62 часов 28 минут до 65 часов 52 минут, и это одна из самых красивых историй в Писании о Давиде и Янафане. Джонатан знает, что его отец попытается убить Давида. У Джонатана есть подозрение. «Никогда», — ответил Джонатан, — «ты не умрешь». «Послушай, мой отец не делает ничего великого или малого, не доверившись мне», — говорит Джонатан. «Зачем ему скрывать это от меня?» «Это не так, точка». Давид говорит, «И все же, ведь жив Господь и живешь ты, между мной и смертью только один шаг». Итак, Давид и Джонатан отправляются туда. Позвольте мне просто изложить историю. Джонатан известен своим луком и стрелами. Давид — стрелок из рогатки. Джонатан уходит, он собирается потренироваться в стрельбе из лука. Когда он тренируется стрелять из лука, он сообщает об этом Давиду, и они подают сигнал. Друзья когда-нибудь устанавливали сигналы? Он говорит, если я скажу ребенку выйти за пределы этого, я промахнулся, тебе придется вернуться за стрелой, ребенок выйдет и возьмет стрелу. Он собирается выстрелить из лука, ребенок будет гнать стрелу вниз и возвращать ее обратно. Если я скажу ребенку, иди дальше, он сказал, что если я пойду вот так, ты знаешь, что мой отец попытается тебя убить. Итак, они установили сигнал. Джонатан заходит и разговаривает со своим отцом. Знаешь, чем занимается его отец? Его отец берет копье и бросает его в Джонатана, он так зол на Джонатана. Итак, теперь Джонатан идет и говорит, он попытается убить Давида. Итак, он выходит, стреляет из лука, стрела летит, Джонатан говорит мальчику, иди дальше, и Давид знает, что все кончено. На этом их дружбе пришел конец. Итак, Давид и Джонатан знают, что Давиду пора уходить. Они не собираются видеться. После того, как мальчик ушел, это глава 20, стих 41, после того, как мальчик ушел, Давид встал с южной стороны камня и трижды поклонился Иоаннафану лицом до земли. Потом они поцеловали друг друга и заплакали, но больше всех плакал Давид. Итак, вы получаете такой комментарий о Дэвиде: они целовали друг друга и плакали, и Дэвид плакал больше всех. Иоаннафан сказал Давиду: иди с миром, ибо мы поклялись друг другу в дружбе именем Господа, и Господь свидетель между тобой и мной, между твоим потомством и моим потомством навеки. Будет ли Давид позже верен своей клятве, данной им с Иоаннафаном, заботиться о потомках Иоаннафана? Кто-нибудь помнит Мемфивосфея, сына Иоаннафана, хромого на обе ноги? Дэвид заботится о сыне Джонатана после того, как Джонатан давно умер. Дэвид позаботится об этом. Ребята, вы когда-нибудь слышали о кровных братьях? Ребята, вы в вашем возрасте этого не делаете, потому что никто не должен ни с кем делиться кровью, я не рекомендую этого делать, но когда я был молод, у нас такого не было. Итак, Дейфремс мой кровный брат. Итак, когда мы были молоды, вы порезались, а затем поделились кровью друг с другом. Тогда он мне как кровный брат на всю жизнь. Нет, серьезно, и так у вас есть это. У Давида и Иоаннафана действительно крепкая мужская дружба, С.Р. Руф. Проблема в этой истории в том, что на этом этапе они расстались. В следующий раз мы увидим Джонатана, когда он будет умирать. Это немного грустно, но для этого и нужны друзья. Он пытается предупредить Дэвида. А бегство Давида и сокрытие от Саула с 65 часов 53 минут до 68 часов 23 минут, и теперь Дэвид собирается бежать. Дэвид понимает, что Джонатан сказал ему: «Саул попытается убить тебя». Дэвид собирается бежать, поэтому Дэвид начинает бежать. Здесь есть карта, по которой я хочу пройти через 4 места, куда Дэвид собирается бежать, и мы продолжим это позже в повествовании. Позвольте мне показать вам на карте, где это находится. Прежде всего, в восхождении Давида к Анафоту, в вашей Библии оно называется Номов. Кто-нибудь помнит священников Номва, защищавших Давида? Итак, Давид собирается пойти к священникам Нава. Саул отсюда, Давид идет к священникам Нава, они дадут ему меч Голиафа и защитят его. Но тогда все священники Ноба будут убиты, 85 из них будут убиты. Затем Давид бежит оттуда, он бежит в Гат. И почему это было действительно глупо? Это родной город Голиафа. Ты только что вытащил большого парня из их города. Он, вероятно, самый крупный парень, который у них когда-либо был, и Дэвид просто вытащил этого парня и отрубил ему голову. Давид идет в Гат, а затем идет в город и говорит: «Эй, теперь я хочу быть еврейским наемником у филистимлян. Я просто хочу сказать, не слишком ярко, не знаю. Есть проблема, я не думаю, что это был самый яркий ход, который когда-либо делал Дэвид». И он едет в Гат, но по разным причинам это не получается. Итак, Дэвид помчался в место под названием Кейла. Город Кейла, именно здесь я впервые получил понимание некоторых вещей из Писания. Знаешь, я всегда настаиваю на том, что существует несколько возможных вариантов будущего. Я покажу вам в тексте в Кейле. Давид собирается спросить Бога, спустится ли Саул, и он спрашивает Бога кое-что о будущем, и кажется, что здесь, в Кейле, есть несколько вариантов будущего. Мы посмотрим на это через минуту. Саул собирается прийти сюда, филистимляне поднялись и напали на Кейлу. Давид защищает город Кейлу от филистимлян. Итак, Дэвид должен стать героем города, но они бы его предали, если бы у них была такая возможность. Наконец, Давид идет в Кармил, что в Иудейской пустыне. Есть парень по имени Навал, у которого есть жена, кто-нибудь помнит имя жены? Эбигейл. Здесь происходят Навал и Авигея, и вся эта ситуация с Давидом в Кармиле. Итак, Давид собирается убежать от Саула, потому что Саул пытается его убить, а Давид собирается бежать в эти 4 места. Что я хотел бы сделать, так это просто пройтись по местам, посетить каждое из них и просто дать краткое изложение историй, а не рассматривать их подробно. П. Ноб, 68, 24-70. 27. В 21 главе Давид отправляется в этот город, город Номов. Ноб мог поместиться на квадроцикле. Это небольшие города. Он отправляется в Ноб, город священников. У них есть меч Голиафа. Есть ли у Давида всевозможные мечи? У Давида нет всех видов мечей, потому что филистимляне контролируют обработку железа, поэтому металла вокруг не так уж и много. Давид получает меч Голиафа. Его войска получают еду от священников. Какой хлеб был у священников? У священников есть святой хлеб, и поэтому священники Нава дают людям Давида, которые были своего рода нечистыми людьми, они дают им пищу, которую должны есть только священники, и что тогда происходит? Когда Давид уходит, его накормили, теперь у него есть меч Голиафа, а когда он уходит, кто появляется? На самом деле Сол находится недалеко отсюда, я не знаю, в 5-10 милях оттуда. Появляется Саул. В Нобе 85 священников, приказал он своим войскам, идите туда и убейте этих священников. Эти священники помогли Давиду и Давиду против меня. Что сказали войска Саула? Мы не делаем этого, Саул, эти ребята, священники Божьи. Мы не собираемся идти туда и убивать этих парней. Поэтому его войска отказались войти. Так что же делает Саул? Он разговаривает с Доиком и Домиянином, одним парнем, и говорит, иди и убей 85 священника Номва. Священники были беспомощны. Эдомитянин, чей потомок? Вы уже должны это знать. Потомок Исава. Всякий раз, когда вы видите в Писании Эдомиянина, что эдомияне делали евреям? Они убили их. Кто самый известный эдомиянин, которого вы знаете? Вы все знаете этого человека, Ирода. Царь Ирод, убивший младенцев в Вифлееме, был эдомиянином, потомком эдомиян. Итак, Доик эдомиянин убивает 85 священников Нава, действительно плохая сцена. Давид убегает, ему удается уйти, но священники в Номве мертвы. В Давид в Гате с 70 часов 28 минут до 73 часов 24 минут, затем Давид бежит в Гат. Он идет в Гат, и это на самом деле забавная история, во второй части 21 главы здесь, в одних царств. Давид приходит в город, он приходит с этими парнями, с ним все эти воины, «Эй, мы хотим присоединиться к вам, филистимлянам. Мы будем для вас наемниками, ребята». Женщины в городе помнят песню «Саул убил тысячи, а Давид десятки тысяч». Поэтому они говорят, разве это не тот Давид, о котором они говорили, что он убил десятки тысяч людей, и вы позволите ему быть в нашей армии? Внезапно Давид понимает, что дела идут плохо, и что он делает? Он притворяется, что он сумасшедший. Там написано, что слюна стекает по его бороде, и он сплевывает на себя что-то вроде «Я делаю это здесь». Это бросается ему в глаза, и они говорят, этот парень сумасшедший, этот парень не в себе, зачем нам с ним связываться? Кстати, люди когда-нибудь так безумствовали, это был очень умный ход со стороны Давида. Да, потому что все было против него, и его, вероятно, там убили бы. Когда он притворится сумасшедшим, позвольте мне рассказать вам еще одну историю из тюрьмы. Это тюрьма строгого режима. Стены высотой 40 футов с колючей проволокой сверху и толщиной около 10 футов. Он был построен в 1800-х годах. В тюрьме был один парень, который подходил к стене, это не шутка, каждый день этот парень подходил и кричал на стену. Он подходил к тюремной стене и кричал на стену. Все ребята в тюрьме, все там сумасшедшие, ладно, но есть ли там сумасшедшие? Этот парень был сумасшедшим. Вы не будете весь день кричать на стену и делать это изо дня в день. Итак, все в тюрьме знали, что этот парень сумасшедший. А теперь вопрос, ты связываешься с сумасшедшими людьми. Ты крупный парень, я поднимаю тяжести по 8 часов в день, я большой и сильный парень. Вопрос, он сумасшедший, ты с ним связываешься. Можно ли запугать сумасшедшего? Вопрос, предположим, что он всего лишь маленький парень, сумасшедший маленький парень, возможно ли, что он вытащит какое-то оружие и приставит к тебе, потому что он абсолютно сумасшедший? Его не волнует, насколько ты большой, потому что он сумасшедший. Он не знает страха, потому что он глуп. Вот и получается, что с сумасшедшими люди не связываются, даже в тюрьме. На самом деле, в моем классе были люди, которые считали, что этот парень вовсе не сумасшедший. Они думали, что он просто притворяется сумасшедшим, потому что не хочет, чтобы с ним связывались. Теперь Дэвид притворяется сумасшедшим, и, кстати, работает ли это? Вопрос, если убить сумасшедшего, что произойдет? В древности они были очень суеверны. Если он сумасшедший, и вы его убьете, то, что у него есть, может напасть на вас. Таким образом, вы оставляете сумасшедших в покое. Вы не хотите получить то, что они получили, поэтому не причиняйте им вреда, чтобы то, что они получили, не обрушилось на вас. Так что это своего рода предположение о симпатической магии. Вы оставляете это в покое, чтобы оно не напало на вас. Так что у Дэвида на самом деле есть довольно плавный ход, но, по моему мнению, он вообще глуп, чтобы пойти туда. Р. Давид в Кейле. Бог и множественное будущее с 73 часов 25 минут до 77 часов 41 минуты, и далее он идет в Кейлу, и это в 23 главе. В городе Кейла, и позвольте мне просто рассказать эту историю. Город Кейла подвергается нападению филистимлян, поэтому филистимляне избивают этот маленький городок Кейла. Давид и его сыновья идут туда и освобождают этот город от филистимлян. Итак, Давид освобождает этот город от господства филистимлян и освобождает город. Тогда Давид приходит к Господу и говорит: «Принеси эфод», и говорит: «У меня есть кое-что, о чем я хочу тебя попросить». «О Боже Израиля», это глава 23, стих 10, «О Боже Израиля, ты, раб, точно слышал, что Саул задумал прийти в Кейль и разрушить город Кейль из-за меня. Выдадут ли меня ему жители Кейлы? Придет ли Саул, как слышал раб твой?» Итак, Дэвид сказал: «Боже, у меня есть два вопроса. Придет ли Саул сюда, чтобы попытаться убить меня? А во-вторых, если он спустится, выдаст ли меня город Саулу или попытаются защитить меня?» Бог говорит: «Давид, Саул сойдет. Во-вторых, они отдадут тебя Саулу». Что сказал Дэвид? «Слава Богу, я ушел отсюда». Дэвид уходит. Но Бог сказал: «Саул сойдет, и они предадут тебя». Это когда-нибудь случалось? Саул сошел, они выдали Давида. Нет, потому что Дэвид удрал и выбрался оттуда. Так сказал ли Бог Давиду что-то, чего никогда не происходило? Если бы Давид остался в городе, был бы он выдан? Да. Но Давид сказал: «Хорошо, теперь, когда я знаю, что меня выдадут, я ухожу отсюда». Итак, Бог сказал ему то, что возможно в будущем, но Давид выбрал другое направление, и этого никогда не произошло. Знает ли Бог возможности, которые никогда не случаются? Если бы Давид остался там, это бы произошло. Но Давид сказал: «Я не глупый, я не останусь здесь, если меня собираются выдать, я уйду отсюда». Итак, Бог сказал ему здесь то, чего никогда не было. Такова ситуация в Кейле. Я думаю, это показывает, что Бог знал вещи, которых никогда не было. Он знает вещи в будущем, которые являются случайными. Другими словами, они зависят от того, что произойдет, и, очевидно, существует несколько вариантов будущего. Давид решил взаимодействовать, не оставаясь там, а уйдя оттуда и тем самым избежав передачи Саулу. Итак, знает ли Бог только то, что есть, или Бог знает, что возможно? Я предполагаю, что Бог знает не только то, что есть, но и то, что возможно. Есть миллионы возможностей. Таким образом, всеведение Бога не просто уникально в знании единственного будущего, но всеведение Бога невероятно множество возможностей будущего, миллионы возможностей, Бог знает их все. В конечном счете, и здесь вы, очевидно, можете со мной не согласиться, некоторые люди имеют более детерминистический взгляд на будущее. Я думаю, что это ведет к открытой возможности выбора и свободы, к тому, что люди могут делать выбор и что люди могут помочь формировать будущее. Мне нравится глава 40, стих 28 Исаии. Бог говорит так: «Никто не понимает моего разумения». Знаем ли мы, как Бог знает будущее? Может ли Бог решить познать будущее во всем его богатстве возможностей? Может ли Бог выбрать будущее как единственное? Итак, я говорю, что мы не знаем, откуда Бог знает будущее, и я просто хочу оттолкнуть людей, потому что некоторые люди настолько догматичны в этом вопросе. Они говорят, что Бог знает каждого, и думают, что знают то, что знает Бог. Я хочу сказать, что мы не знаем, откуда Бог знает будущее. Здесь он знал то, чего никогда не происходило, и все же он знал, что произошло бы, если бы Дэвид остался там. Так что будьте осторожны с этим. Давид в Кармиле, Авигея и Навал с 77 часов 42 минут до 81 часа 36 минут, сейчас Авигея и Навал находятся в 25 главе. Здесь интересная история с Навалом и Авигеей. Позвольте мне кратко пробежаться по ней, чтобы мы могли закончить книгу сегодня. История знакомит Давида с пустыней, где Давид защищает овец Навала. Навал – богатый парень, у него много овец и коз. Дэвид защищает овец этого парня. Кто тусуется в пустыне? В пустыне бандиты там, вот где преступники. Так что по сути это преступники. Давид защищает овец Навала от этих преступников, воров и разных людей, которые там тусовались. Давид видит, что Навал стрижет овец и собирается зарезать несколько овец и съесть немного мяса. Итак, Давид посылает к Навалу и говорит: «Эй, я защищал твоих овец, как насчет того, чтобы мы тоже убили пару овец и съели немного еды?» Навал спрашивает, кто такой Давид, и сбивает Дэвида. Он говорит: «Дэвид, уходи отсюда», и отталкивает Дэвида. Давид говорит своим людям: «Наденьте мечи, мы собираемся спуститься и уничтожить Навала. Мы здесь работали изо всех сил ради этого парня». Итак, Дэвид серьезно относится к этому, и что потом происходит? В первом стихе описывается эта женщина, Авигея, и говорится, она была умной и красивой женщиной. Кстати, повествование настраивает вас на то, что будет дальше. Собирается ли Дэвид жениться на этой женщине? Она умна и красива, что происходит? Она замужем за Навалом, и это проблема. Что означают его имена? Навал означает глупый. Итак, Абигейл узнает, что Дэвид собирается убить ее мужа. Что делает Абигейл? Авигея достает всякую еду и привозит ее на ослах Давиду. Затем Давид говорит: «Да поступит Бог с Давидом, как бы сурово оно ни было, если из-за скорби в живых останется один мужчина». Затем она упала к его ногам и сказала: «Мой господин, пусть вина будет на мне одной». Жертвует ли она собой ради мужа? Вы когда-нибудь видели, чтобы женщина жертвовала собой, пытаясь защитить своего мужа? Она это делает. Пусть это будет только я, пожалуйста, позволь своему слуге поговорить с тобой. Послушайте, что говорит ваш слуга. Пусть мой господин не обращает внимания на этого злодея Навала. Кого она имеет в виду? Это ее муж. Знает ли она своего мужа? Она знает этого парня. Он такой же, как его имя, его зовут Дурак. Эта женщина, она умна и красива. Знает ли она, что ее муж дурак? Да. Много ли женщин замужем за глупыми мужьями? Не спрашивай мою жену. Что происходит? Жертвует ли она собой, ложится ли она и говорит: «Давид, пусть все это обрушится на меня, пощади Навала, ее мужа». Благородна ли эта женщина? Затем Дэвид берет еду, отступает и позволяет мне закончить с ней историю. Вы видите, что происходит? Она возвращается к Навалу. Что делает Навал? Навал гуляет, он пьян. Расскажешь ли ты что-нибудь пьяному мужчине? Нет. Она не разговаривает с ним, когда он пьян. Когда на следующее утро он просыпается трезвым, она рассказывает ему, что сделала, и там говорится, у него отказало сердце. Она рассказывает ему, что его сердце подвело, и 10 дней спустя Господь забрал его. 10 дней спустя кто это сделал? Дэвид сделал это. Дэвид этого не делал. Господь взял его. Что теперь с Эбигейл? Она вдова. Может ли Давид жениться на ней, не убивая ее мужа, ведь Господь забрал его? Итак, Дэвид женится на Авигее. Кстати, что случилось с бывшей женой Дэвида, Михал, кто-нибудь это помнит? Да, именно, ее отдали одному из друзей Давида, как его шофера, такое мы уже видели с Самсоном. Ее отдали шоферу, и теперь Дэвид женится на Эбигейл. У Дэвида будут проблемы в этой области, я не хочу сказать, что Дэвид идеален. Т. Давид в Циклаге и Филистимляне с 81 часа 37 минут до 82 часов 33 минут, и теперь Давид просто идет в Циклаг к филистимлянам. Это город на крайнем юге под названием Циклаг. Это в стороне. Давид делает это и фактически присоединяется к филистимлянам. Очень интересно, что в главе 27 об этом упоминается, и отдал Анхус в тот день Давиду Циклаг, с тех пор он принадлежал царям Иуды. Это утверждение в главе 27, стихе 6 фактически указывает на то, что Сиклаг с тех пор принадлежал царям Иудеи. Цари Иудеи, означает ли это, что этот стих был написан после раскола царства? Помните, после Соломона царство разделилось на север и юг, кей. 931 года до Н.Э. Этот стих указывает на то, что первая книга царств была написана после времен Соломона, когда царство раскололось. Так что это небольшой показатель этого. Это не имеет большого значения, и я не хочу, чтобы вы об этом знали, но там такое случается. О, Дэвид щадит Саула с 82 часов 34 минут до 84 часов 52 минут. Итак, Давид щадит Саула, нам придется сделать это быстро. Саул уходит в пещеру. Что делает Саул? Саул сваливает мусор в пещере, оказывается, в пещере находится Давид. Дэвид в пещере, у Дэвида есть нож. Саул, когда он это делает, он полностью уязвим. Дэвид мог бы убить его, но Дэвид отрезал лишь небольшой кусок его одежды. Саул выходит из пещеры. Дэвид выходит и говорит: «Эй, Саул, тебе чего-то не хватает». И что он тогда делает? Помните, как меняется Саул. Он говорит: «А Давид, сын мой Давид, я люблю тебя, Дэвид». Знаешь, это все чушь, но у Саула биполярное расстройство, понимаешь, о чем я говорю? Итак, Саул выходит из пещеры со спущенными штанами: «Давид, сын мой». Во второй раз Дэвид со своими ребятами там ночью, и они на холме, а Саул внизу, в долине. Кто такой полководец Саула, который должен был защищать Саула? Эбнер. Кто генерал Давида? Иав. Кто-нибудь помнит, что генерал Давида — Иав? Что делает Иав в повествовании? Что делает Иав с людьми? Полководец Давида Иав убивает людей. Генерал Саула Авенир на самом деле очень хороший парень. Генерал Саула Авенир. Итак, происходит следующее. Давид приходит в то место, где спит Саул, крадет копье Саула и его кувшин с водой, берет их обратно на холм и говорит: «Эй, Авенир, ты должен защищать царя Саула. Эй, Сол, ты что-то пропустил». Копье Саула и кувшин с водой исчезли, и Саул сделал это снова, а Давид — сын мой Давид. Он снова так уходит. Что говорит Дэвид, и это важная фраза. Давид уважает царя, и что он говорит? «Не прикасайтесь к Господу, и что?» «Не прикасайтесь к помазанникам Господним». Давид очень осторожен, чтобы не причинить вред Саулу. Бог должен позаботиться о Сауле. Давид не стал бы ударять Саула, даже если бы у него была возможность, и хотя его собственные люди говорят ему нанести удар, Давид не сделает этого. Он не прикоснется к помазаннику Господню. Саул и ведьма в Эндоре с 84 часов 53 минут до 90 часов 21 минуты, итак, глава 28, и это хорошо. Это действительно важный отрывок. Саул в одни царств, 28 главе, Саул собирается сразиться с филистимлянами в долине Изриэль. долина Изреильская, шириной 20-30 миль, плоская. Вопрос, любили ли филистимляне Изреильскую долину за то, что она была плоской и у них были колесницы. Саул выходит против филистимлян, он напуган до смерти. Он знает, что однажды потерпит поражение. Итак, он идет к Господу и спрашивает Господа, но Господь не отвечает ему ни во сне, ни в Уриме и Тумиме. Говорил ли я вообще об Уриме и Тумиме? Люди верят, что Урим и Тумим были подобны двум палкам, которыми священник держал нагрудник. Нагрудник был похож на мешочек, священник вынул Урим и Тумим, и они были брошены вниз, а Урим и Тумим давали ответы от Бога через священника. Это было похоже на жеребьевку. Люди верили, что палочки могут дать два ответа, и если они обе будут одинакового цвета, то да. Если бы им обоим подошли другие цвета, было бы нет. Если бы они пришли к разным цветам, то это было бы не ответом от Бога. Итак, вам нужно получить три ответа от Урима и Тумима, от этих жребиев, которые они кинут, ответ «да», ответ «нет» и ответ «нет» от Бога, другими словами, Бог не отвечает. И они бросили Урим и Тумим, и не было ответа от Бога. Итак, Саул делает следующее, мне нужно кое-что выяснить о том, что произойдет. И он идет к этой ведьме, эндорской ведьме. Он идет к этой ведьме, и ведьма говорит ему, дай мне просто рассказать историю, чтобы сделать это побыстрее. Он идет к ведьме, и она общается с мертвыми. Кстати, есть ли у нас в наше время люди, которые общаются с умершими, из какого они города? Итак, эта женщина говорит, что может говорить с мертвыми, поэтому Саул говорит, приведи Самуила. Женщина внезапно испугалась. Она приходит в ужас и говорит, «Боже мой, это Сэмюэл», и видит Сэмюэля. Как только она увидит Самуила, она узнает, что это не ее сила делает это, что Самуил подходит. Затем она кричит и говорит, «Ты Саул, ты Саул, ты обманул меня, ты Саул». Затем Самуил обращается напрямую к Саулу, и Саул спрашивает, что произойдет в будущем. Самуил отвечает, «Саул, зачем ты меня беспокоишь, воспитывая меня?» Был ли Сэмюэл счастливее там, где он был, по ту сторону смерти? Почему этот отрывок так важен? Вы когда-нибудь задумывались, что находится по ту сторону смерти? Этот отрывок, «Одни царств 28», говорит вам что-нибудь об этом. Сэмюэл говорит, «Почему ты меня побеспокоил, вернув меня обратно, воспитав меня?» Саул говорит, «Филистиляне преследуют меня и собираются убить меня, и я хочу узнать, что будет». Самуил говорит, что это не проблема, Саул, завтра ты и твои сыновья будешь со мной. Саул говорит, да. Мы будем Сэмюэлем. В чем проблема? Где Сэмюэл? Мертвый. Итак, Саул идет в бой, зная, что он умрет. В чем проблема? Знают ли люди, находящиеся по ту сторону смерти, о том, что происходит в этом мире? Знал ли Самуил о том, что происходит в жизни Саула? Знал ли мертвый Самуил о том, что происходит в жизни Саула? Сэмюэл не только знал, что происходит, но и смог сказать ему, что произойдет на следующий день, что он умрет. Я хочу вам сказать следующее, когда люди умирают, осознают ли они, что происходит в вашей жизни? Ваш дедушка, ваша бабушка, даже ваши родители, которые уже умерли, знают ли они, что происходит в этом мире? Я хочу вам сказать, я думаю, что на основании этого отрывка Самуил прекрасно понимал, что происходит. Я думаю, например, что мой отец умер несколько лет назад. Я думаю, он знает, что я сейчас делаю, вероятно, думает, что этот ребенок все еще не понимает этого правильно, но в любом случае ты должен быть осторожен. Я говорю о том, что люди на другой стороне. Как я об этом думаю, кто-нибудь помнит фильм «Матрица»? Он был в старые времена, фильм «Матрица», где есть два параллельных мира. Я говорю, что существует два мира, и эти два мира взаимодействуют друг с другом. Я думаю, что-то подобное происходит. Итак, я предполагаю, что, основываясь на этом отрывке, люди на другой стороне смерти в основном осведомлены о том, что здесь происходит. Могут ли ведьмы воскрешать людей из мертвых? Нет. Эта ведьма не вернула Сэмюэля. Самуэль вернулся от Бога, а не от этой ведьмы. Мертвые люди знают об этой жизни. С точки зрения нескольких поколений, ваши бабушки и дедушки, а также ваши прадеды и бабушки знают о том, что происходит в вашей жизни. Меняет ли это ваше отношение к вещам? Если вы знаете, что люди знают о том, что происходит в вашей жизни, меняет ли это ситуацию? Я думаю, что да, есть над чем подумать. Ладно, хватит о ведьмах, пойдем сюда, возьмем метлы и пойдем. Это доктор Тед Хильдебрандт в своей 23-й лекции по истории Ветхого Завета, литературе и теологии, посвященной книге «Одни царств», «Кончина Саула» и «Ранней истории царя Давида». Транскрипция Дэниела Кима, грубый монтаж Теда Хильдебрандта 2.